Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Здравствуйте. Сегодня пятница, 10 августа. И вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В Москве сегодня стартовал оппозиционный автопробег «Белый поток». В Лондоне продолжаются Олимпийские игры. И мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, как долго, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет оставаться во главе правительства. Итак, в Москве сегодня состоялся старт оппозиционного автопробега под названием «Белый поток». Инициативу региональных гражданских активистов поддержали известные оппозиционные деятели. Участие самого популярного из них, Алексея Навального, исключается из-за того, что он находится под подпиской о невыезде. Автопробег стартовал в Москве. Участники его проедут через десятки городов и сел Поволжья. 19 августа планируется прибыть в Астрахань, затем в Барнаул, далее крупные города Сибири. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов идею автопробега оценивает таким образом.
Знаете, такие разжиженные формы протеста, что это уже даже не политический протест. Шашлыки, оппозиционные шашлыки. Во мне это вызывает досаду и некоторое презрение. Пока мы не видим ничего, видим только поражение у них. Плюс от их поражений стало хуже всем нам. Реальным политикам оппозиции стало труднее работать. Власть разъярилась, ввела репрессивные законы. Ладно бы они бы что-то добились, тогда все вопросы к ним снимаются, но они ничего не добились. И отношусь не скептически к тому, что приносит победу. А эта дорога не ведет к победе. Это все большее разжижение, превращение борьбы в оппозиционные шашлыки или игру зорница, в лучшем случае, меня не устраивает. Потому что нам противостоит экстремистский архаичный режим. И мы вынуждены против него, чтобы победить, быть радикалами. Сейчас судили за манежную троих парней. Ни за что, ни про что. Кто в свое время из либералов вступился за манежную? Они тотчас же приняли версию власти, что там якобы были какие-то нацисты. Я вот присутствовал на всех судебных заседаниях, когда судили моих товарищей. Я просмотрел 3,5 часа видеосъемок полицейских, заметьте. И все, что я на них видел, это избиение молодежи полицейскими.
Активист движения «Солидарность» Сергей Давидис объясняет, что летние акции помогут оппозиции объединиться. Предстоят выборы в Координационный совет российской оппозиции.
Когда вообще движение не победоносно, всегда будут люди, которые желают немедленной победы, считают возможным тот, что делает не так. В этом смысле очень важной конструкцией являются объявленные выборы Единого совета протестного движения. Каждый из кандидатов должен представить что-то вроде программы, продукт, которым, собственно, объясняет, зачем он баллотируется в этот орган и что намерен там делать. И это рабочий орган. Формирование рабочего органа, на который есть огромный запрос. Это будут люди, уполномоченные всеми, кто желает их уполномочить. Пока этого нет, естественно, упреки могут звучать, и никак невозможно определить, верны они или нет. И работа эта ведется, просто она может не так заметна, а тем людям, которые всех ругают, им следовало подумать, что они конкретно могут сделать в первую очередь. Каждый, я думаю, должен попытаться сделать максимум возможного сам.
В числе поддержавших идею «Белого потока» Олег Шейн. Когда автопробег доберется до Астрахани, экс-кандидат в мэры этого города присоединится к активистам.
Гражданское движение в России существует не год, не два, и это не только какие-то отдельные граждане, которые ведут суд или в одиночку считаются пикетами, не так. В России есть достаточно серьезные социальные структуры, имеющие многолетний опыт очень сложной работы. Это и рабочие профсоюзы, это и жилищные инициативы, это и экологи. Я напомню, в частности, борьбу, которая была за сохранение озера Байкал. У нас выступление буквально недавно, где вышло на улицы свыше 10 тысяч человек против разработок никеля на границе Воронежской и Ленинградской области. Акции, которые проходили в Калининграде, тоже массовые. И каждый раз это все опиралось на людей, имеющих предшествующий большой опыт работы. Многие российские активисты участвовали в зарубежных форумах, в частности, в Европейском социальном форуме российских делегаций было порядка 200 человек. Это достаточно большой движение. Сейчас к нему примыкают новые люди, кто возмущен уже не столько социальными проблемами, сколько бесконечным враньем и воровством власти, которые выступили с очень правильной инициативой проведения автопробега в стране. Сколько людей будет участвовать в автопробеге, станет понятно позже, ближе к 10 числу. Называется сейчас достаточно разные параметры, от 70 до 350 человек. Предполагается проведение 3 дискуссионных площадок в Казани, в Волгограде и на завершающей точке в Астрахани. И, возможно, в потоке будут принимать участие также некоторые концертные группы, в частности, группа «Рафак». А вообще вообще страна стоит на пороге очень серьезных социальных выступлений, причем они могут идти с самых разных сторон, под самыми разными лозунгами, но общее недовольство очень ощущается в атмосфере. Поэтому что первым порвет, а то ли закрытие школ где-то, то ли новый рост тарифов на коммунальные услуги, то ли избиение, как было в Химкинском лесу, независимого журналиста. Что именно станет поводом, сказать совершенно невозможно. Но то, что существующая власть, она себя противопоставляет уже обществу в целом, и то, что общественная реакция может быть очень резкая и очень сильная, это факт.
Автопробег стартует из Москвы 10 августа, 19 августа добирается до Астрахани. Второй этап начнется в Красноярске 27 августа и завершится в Москве 15 сентября, в день, когда оппозиционеры запланировали очередную всероссийскую акцию «Марш миллионов». Вера Володина для Радио «Свобода Москва».
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Жители Крымска, наиболее сильно пострадавшего в результате катастрофического наводнения на Кубани, жалуются на бюрократические проволочки при попытке получить компенсации за материальный ущерб. Об этом сообщает находящийся в Краснодарском крае специальный корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Действительно, очень много местных жителей разводят дома животных, кроликов, куриц, петухов, уток, гусей, коров, и некоторые свиней разводят. Так вот, у них популярна шутка о том, что как только губернатору нужно продать неких своих свиней, они уверены, что у него есть бизнес в этой области, то он объявляет африканскую чуму свиней, чтобы местные фермеры не могли составить ему конкуренцию. Но это все на уровне слухов и шуток.
Я так понимаю, что сейчас основная проблема для пострадавших после наводнения — это по-прежнему невозможность получить компенсации за ущерб.
Да, действительно, десятки, если сотни семей страдают от, казалось бы, абсурдной ситуации. Они, по сути, бомжи, им негде жить, нечего есть, негде готовить еду или стирать вещи своих маленьких детей, и они вынуждены ежедневно не работать, а ходить из одной инстанции в другую, из администрации к юристам, которые предоставили им государственные консультации по восстановлению документов, чтобы получить деньги, 160 тысяч рублей, которые, как обещал Владимир Путин, они должны были получить до 23 июля. Большинство проблем связано с тем, что у людей не было прописки, им приходится доказывать, что они сами были в ночь потопления в своем доме. Другие проблемы связаны с тем, что от наводнения пострадали не граждане России. Например, здесь у многих родственники из Украины, и эти люди не получают компенсации, хотя их жизням угрожала опасность. И другая условная группа проблем – это не собственники жилья, а люди, которые снимали квартиры и дома. У большинства из них не были оформлены документы, и им приходится доказывать, что они жили в этом доме, а собственникам этих домов приходится доказывать, что они тоже имеют право на возмещение ущерба, поскольку хоть они и не жили, и не находились в ночь наводнения в Крымске, то дом принадлежит им. Люди в отчаянии, поскольку они ждут начала сезона августовских дождей, и многие живут в палатках или просто под открытым небом на раскладушках возле своих разрушенных домов. И, кроме того, они боятся, что им не удастся получить деньги до наступления холодов.
С какими проблемами еще сталкиваются местные жители, с которыми вам удалось пообщаться?
Они очень устали, поскольку они пережили ужасную ситуацию, и все могли погибнуть, они обижены на государство, которое за 10 лет, которые прошли с прошлого крупного наводнения в 2002 году, не предприняло никаких попыток установить нормальную систему оповещения. И они в отчаянии, потому что они столкнулись с силой, которая также вредит им, как повредило наводнение. Это сила бюрократической машины. Владимир Путин обещал выплаты до конца июля, и они сомневаются в том, что его слово что-нибудь значит. А для многих здесь Путин символизировал некую институцию последней инстанции. Люди считали, что если он сказал, то так и будет, что он способен контролировать процесс на местах. Вот они теряют уверенность в том, что можно доверять такому президенту.
Рассказывала специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крымске Елена Власенко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Турции. Турции в результате катастрофы вертолета погибли 5 человек, среди них 3 граждан России. Вертолет был нанят для тушения природных пожаров в Турции. Погибшие являлись членами экипажа. Вертолет врезался в гору и упал в ущелье. Ведется расследование. В центре Москвы сегодня утром стартовал автопробег «Белый поток», организованный оппозиционными активистами. Предполагается, что за 10 дней его участники посетят несколько крупных городов России, где проведут акции под лозунгом «Свободные люди, свободная страна». На 16 августа назначено рассмотрение в Мировом суде Москвы административного дела в отношении лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который был задержан на несколько часов в четверг у здания Следственного комитета России. Симоновский суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении одного из бывших основных акционеров компании «ЮКОС» Леонида Незлина. Дело будет рассмотрено заочно. Незлин с 2003 года живет в Израиле. Международный комитет Красного Креста впервые с начала боев в сирийском городе Алеппо смог доставить в этот город гуманитарную помощь, продукты питания и медикаменты. В ближайшие дни может быть назначен новый специальный представитель ООН по Сирии вместо ушедшего недавно с этого поста Кофи Аннана. Один из наиболее вероятных кандидатов на этот пост – 78-летний алжирский дипломат Лахдар Брахими. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль 48 копеек. Евро – 38 рублей 95 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот ее темы. Фестиваль «Сезон Станиславского». Книга «Тень отца» Александра Мелехова. И книга «История мусора» Катрин де Сельги. Вот тема программы «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Не пропустите ее в 14 часов на волнах Радио Свобода. Сейчас в эфире программа «Время свободы». Новости культуры. 12 августа, в ближайшее воскресенье, в замке города Выборга откроется 20-й фестиваль «Окно в Европу». В конкурсах фестиваля участвует 63 игровых, документальных и анимационных фильма. Их будут судить 3 жюри во главе с режиссером Рамаяном Балаяном, писателем Юрием Поляковым и Олегом Ужиновым, автором мультипликационных картин. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На фестивале есть еще одна программа. Она называется «Выборгский счет». Ее оценивают зрители. Именно по итогам их голосования вручается едва ли не самая важная премия фестиваля, которая называется «Золотая ладья». И в этой программе еще 5 фильмов, в их числе лауреаты российских и международных фестивалей «Жить», «За Маркса», «Орда», «Я буду рядом» и «В тумане». А еще в одной рубрике «События юбилея» покажут сны Карена Шахназарова и Макарова Владимира Хатиненко. В 1993 году эти ленты разделили главный приз самого первого фестиваля «Окно в Европу». Об особенностях Выборгского форума рассказывает глава отборочной комиссии киновед Татьяна Сергиенко.
Он открывался в свое время как кинорынок, лаборатория. И сейчас от кинорынка, на наш взгляд, есть, так сказать, 2 очень серьезных таких компонента фестиваля. Мы не случайно все время, так сказать, все наши программы называем «Конкурс игрового кино «Осенняя премьера», «Гала-премьера осени» и так далее. Это фестиваль предпрокатного сезона. Вообще, что делает фестиваль в принципе? Какова его главная задача? Приблизить кино к зрителю. Дать возможность зрителю понять, что вот этот фильм стоит посмотреть или не стоит его смотреть. И даже в этих названиях уже есть концепция такая. Что еще? Каждый год, уже 5-й раз, у нас проходит форум кинопоказчиков. Приглашаются директора кинотеатров и кинопоказов городов-миллионщиков. И вот они приходят, и не в условиях кинорынка, а в кинозале смотрят кино вместе с участниками, вместе со зрителями. Они совершенно по-другому понимают, как эта картина может в зале работать, если с ней работать так, как нужно. Но сами вот к этому ко всему приближаются, не варятся в собственном соку. Это очень важно.
Татьяна Сергиенко выбрала 10 игровых фильмов из 35.
Я вообще очень люблю, когда я вижу такие титры. Автор сценария Пупкин, режиссер Пупкин, в главной роли Пупкин, звукорежиссер Пупкин, оператор Пупкин. Нет, в главной роли иногда бывает Пупкина. Тут уже как бы почти всегда понятно, что можно вообще не включать это. Поэтому это мы даже вообще не обсуждаем. Обидно другое. Мы дали отворот-поворот нескольким фильмам, премьерным, нигде не показанным, которые сделаны при государственной финансовой поддержке, на государственные деньги, которые ни в какие вообще ворота не лезут. Мы, когда смотрели эти фильмы, иногда просто хочется вспомнить там 19-й год и устроить какой-нибудь общественный суд, ведь кто-то этим людям давал дипломы об образовании. Каким-то образом они поступали в эти учебные заведения, они их оканчивали. Это профессиональное кино, но смотреть его нельзя. Просто противопоказано.
На «Кинотавре» в этом году у меня сложилось впечатление, что средний фильм стал лучше. То есть люди все-таки пробуют освоить то, что называется ремеслом. Вы тоже это фиксировали, когда смотрели свои 35 фильмов, или нет?
Марин, давай вот мы с тобой однокурсники. Мы помним то кино, которое нам казалось ужасным, и которое, если сегодня вы посмотрите, кажется гениальным. Вот возьми любой практически средний фильм того времени, поставь его в конкурс сегодняшний, и оно получит все призы, какие только есть на всех фестивалях. Потому что профессия есть профессия. Там была просто профессия. Понимаешь, сейчас ее просто нет. И поэтому, когда есть просто профессия, уже ты, так сказать, глубоко вздыхаешь и понимаешь, что тебе показывают не телемувик, понимаешь, который, так сказать, находится снятый двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене, понимаешь, стоит 1,5 рубля. И так далее. Есть вот, ну, хоть с каким-то подобием стиля, хоть что-то такое. Когда есть движение в кадре, ну о чем мы говорим? Ну, а как правило, вот профессиональное такое кино, оно все-таки больше теперь в каком-то таком, я бы сказала, телевизионном формате существует, потому что это либо какие-то такие жанровые абсолютно вещи, либо, ну, такие уж совершенно какие-то житейские истории, которые действительно могут произойти в одной комнате и сняты профессионально хорошо, но в основном для телевизора, как мне кажется. В кино такое смотреть менее интересно, потому что кино хочется какого-то элемент большого стиля получить. Но вы его получите на этом фестивале, он там есть. В нескольких фильмах это есть, я вот отвечаю.
Фестиваль завершится 19 августа торжественной церемонией награждения лауреатов. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас в нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о революционном автомобиле, созданном компанией Google. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рекордный улов омаров в этом сезоне заставил канадских рыбаков объявить подобие войны американскому продукту. Канадские рыбаки, чьи небольшие шхуны простаивают из-за изобилия деликатесного товара на прилавках магазинов и резкого падения цен на него, посвятили свое рабочее время и энергию на блокирование дорог из Соединенных Штатов. Дорог, по которым на канадские рыбообрабатывающие заводы доставляются омары, выловленные у берегов американского штата Мэн. Протестующие требуют от канадских заводов прекратить принимать американскую дрянь и повысить закупочные цены до $4 за килограмм на их собственную продукцию, ибо сбыт омаров по $3 за килограмм не покрывает даже их расходов. Канадские власти выступают на стороне американцев, убеждая своих рыбаков, что они не правы, против рынка не пойдешь, и их выступления причинят вред прежде всего Канаде, если американцы решат открыть свои собственные производства по обработке омаров. Канадский судья приказал рыбакам временно на 10 дней снять блокаду заводов. Адвокат Джеймса Холмса, обвиняемого в убийстве 12 человек и ранении 58 в кинотеатре города Аврора, заявил на судебных слушаниях в четверг о том, что его клиент страдает психическим заболеванием и обращался за помощью к психиатру незадолго до организации своей кровавой акции. Сам Холмс просидел все заседание с отсутствующим взглядом, из его уст не прозвучало ни одного слова. Эксперты не сомневаются, что защита будет делать ставку на невменяемость обвиняемого. Между тем, несколько американских средств информации обратились к судье с просьбой обнародовать сведения, на основании которых Холмсу были предъявлены обвинения. Американские СМИ заявляют, что интересы общества требуют предоставления информации о подробностях этой трагедии. Прокуратура и защита отвергают эту просьбу, настаивая на том, что обсуждение этого дела в прессе может повлиять на его исход, то есть на непредвзятость присяжных. Компания Google готова добавить к своим лаврам интернетного новатора лавры творца новой автомобильной эпохи. В четверг компания объявила, что управляемые компьютером машины ее производства прошли за время испытаний 300 тысяч миль, около 500 тысяч километров. Как далеко до эпохи автоматических автомобилей? Об этом Владимир Морозов.
500 тысяч километров наездили совместно несколько самоуправляемых машин, которые называют Google Cars. Компания не сообщает, сколько автомобилей проходит испытания, но известно, что они ездят по дорогам Калифорнии и Невады и скоро вырвутся на магистрали других штатов. Google заявляет о полной безопасности своей машины, но смотреть на испытания жутковато, потому что сидящий на водительском месте человек не только не держится за руль, но еще и демонстрирует встречным свои раскрытые ладони. Рядом с водителем, который машину не ведет, сидит другой инженер, который следит за работой самоуправляемого авто на экране ноутбук. На крыше Google Car стоит конической формы лазерная башенка, на переднем и заднем бамперах и на бортах установлены радары. Несколько видеокамер позволяют точно определить расстояние до других автомобилей и ближайших зданий. Бортовые компьютеры непрерывно перерабатывают многочисленную информацию о дороге, по которой машина идет, и о транспорте, который встречается на ее пути. Когда самоуправляемая машина плавно несет тебя по трассе со скоростью 70 миль, 110 км в час, ты как бы переносишься в будущее и начинаешь понимать, как изменит она жизнь людей. Это говорит один из создателей робота Крис Урмсон, сидящий за рулем, не касаясь его. Для некоторых избранных сотрудников Google будущее уже наступило, и они разъезжают по своим делам на самоуправляемых машинах. Но что делать за рулем, если твое участие не нужно? Можно читать, писать, говорить по телефону и даже спать. В это время Google Cars идет так, как будто им управляет водитель самой высокой квалификации. С той разницей, что робот не устает, не пьет, не нервничает, даже если поругался с женой или с начальством. По словам создателей машины-робота, их главная цель – сделать автотранспорт безопасным. Сегодня на американских дорогах погибают более 30 тысяч человек в год. Конструкторы чудо-техники признают, что до ее серийного производства пройдет еще немало лет. Например, машина пока не знает, как вести себя зимой на обледенелом шоссе или на дороге, где вдруг начали экстренный ремонт. О возможной цене Google Cars пока рано и говорить. Сегодня только лазер на крыше машины стоит 80 тысяч долларов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». 11 августа в Петербурге почтят память жертв политических репрессий. О чем вспомнят в этом городе? К 75-летию Большого террора. Обсуждают член правления Международного общества «Мемориал» Владимир Шнитке и член Координационного совета движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Ведет программу «Время гостей» Виктор Резунков. Не пропустите ее в 11 часов на волнах Радио Свобода. На утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут. После краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашего эфира. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос о том, насколько на ваш взгляд, долго еще останется, Дмитрий Медведев во главе правительства. Напомню, номер прямого эфира 8 800 222-12, номер для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801, и наш московский пейджер 660-1046, сообщение прислать абоненту «Радио Свобода». Мы вернемся через 2 минуты.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции в результате катастрофы вертолета погибли 5 человек, среди них 3 граждан России. Катастрофа произошла вчера. К-32 нефтеюганского авиаотряда был нанят для тушения природных пожаров в Турции. Погибшие являлись членами экипажа. В центре Москвы сегодня утром стартовал автопробег «Белый поток», организованный оппозиционными активистами. Предполагается, что за 10 дней участники пробега посетят несколько крупных городов России. На 16 августа назначено рассмотрение в мировом суде в Москве административного дела в отношении лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который был задержан на несколько часов в четверг у здания Следственного комитета России. Ветераны военно-морского флота заявили о готовности публично заступиться за Дениса Луцкевича, в отношении которого заведено дело о причастности к беспорядкам на Болотной площади 6 мая. Симоновский суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении одного из бывших основных акционеров компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Дело будет рассмотрено заочно. Невзлин с 2003 года живет в Израиле. Международный комитет Красного Креста впервые с начала боев в сирийском городе Алеппо смог доставить в этот город гуманитарную помощь, продукты питания и медикаменты. В ближайшие дни может быть назначен новый специальный представитель ООН по Сирии вместо ушедшего недавно с этого поста Кофи Аннана. В Приморском крае на месте бывшего захоронения японских военнопленных сегодня открылся мемориал. Торжественная церемония состоялась в городе Находка в присутствии японских дипломатов, представителей городских властей и местных жителей. Скончавшийся в четверг в Москве режиссер Петр Фоменко будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве 13 августа. Вы слышали краткие новости.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 22 градусов по Цельсию. В Петербурге днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 13 градусов. Продолжается информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Дмитрий Наритов, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с радиослушателями. В средствах массовой информации и в социальных сетях продолжается обсуждение документального фильма «Потерянный день», в котором высокопоставленные военные чиновники критикуют бывшего президента Дмитрия Медведева за нерешительность во время грузино-осетинского конфликта 2008 года. Содержание фильма и последующая реакция на него премьера Медведева президента Путина заставило многих экспертов говорить о возможном расколе внутри правящих элит и о начале пиар-кампании, направленной против главы правительства. С этой точкой зрения не согласен политолог Алексей Мухин.
Я не согласен, что это пиар-кампания против Медведева. Я думаю, что это действительно в каком-то роде пиар-кампания, но направлена она на расстановку новых акцентов в уже известном событийном ряде. Дмитрий Медведев зря так персонально воспринял этот фильм и, видимо, обидевшись, довольно сумбурно его комментировал. Я думаю, что на самом деле речь идет о споре в обществе относительно роли Дмитрия Медведева, Владимира Путина, в тех событиях, августа 2008 года.
Только в тех событиях, либо в какой-то в другой роли Медведева в качестве президента?
Трудно сказать относительно общего, глобального, демонического, возможно, замысла этой пиар-компании, но мне кажется, речь идет о выправлении образа политиков. Не только Владимира Путина и Дмитрия Медведева, но и военного руководства того времени. Похоже, что сейчас делается попытка дать оценку президентству Дмитрия Медведева. Возможно, это не понравится некоторым членам его команды.
Но, опять же, многие эксперты говорят о том, что, возможно, сейчас наметился раскол внутри властных элит. Так ли это, на ваш взгляд?
Мне кажется, о расколе говорить не приходится. И Владимир Путин, и Дмитрий Медведев периодически довольно убедительно демонстрируют то, что между ними лично никаких противоречий нет. Более того, каждый знает свое место в властном тандеме, который они создали несколько лет назад. Этот механизм оказался эффективным, но он действует до сих пор. Другое дело то, что представители их окружения сшибаются не на шутку. Это действительно факт.
Таким образом, на ваш взгляд, сколько премьер Медведев будет во главе правительства еще?
Вы знаете, судя по тем тенденциям, которые сложились во времена президентства Владимира Путина, еще во первых президентских сроков, и верности традиции, которые он демонстрирует, я думаю, что Дмитрий Медведев до 2018 года может чувствовать себя спокойно.
Это было мнение политолога Алексея Мухина. А на ваш взгляд, как долго Дмитрий Медведев еще будет оставаться во главе правительства? Этот вопрос. Вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Номер пейджера 660-1046. Сообщение присылайте абоненту «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8-800-222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. Я зачитаю некоторые сообщения, которые к нам пришли. Дмитрий Медведев останется, пока его не прогонят от кормушки и пока это будет угодно хозяевам. Еще одно сообщение. Медведев останется в своем кресле, пока в нем совесть не зашевелится, пишет Илья из Московской области. Если все будет идти гладко, года через два будет пора подводить итоги работы нового правительства. И вполне вероятно, что Медведева поменяют, пишет радиослушатель по фамилии Митрофанов. Напомню вопрос. Как долго, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет оставаться во главе правительства? Слушаем мнение Юрия Саратова. Здравствуйте, Юрий. Каково ваше мнение?
Здравствуйте. Это продлится до тех пор, пока президент решит, что гораздо полезнее для страны Медведеву заведовать кафедрой в ЛГУ. Когда сам Медведев поймет, что сносный зав кафедры лучше, чем никчемный премьер. Я представляю, насколько децибел увеличится крик восторга и радости завкафедрой от поздравлений с днем рождения от премьера и президента. Уверяю вас, это будет гораздо больше, чем это было в прошлом году, когда он был, получил поздравление от премьера. И поэтому вот президент и должен успеть подарить положительные эмоции своему земляку и коллеге. К слову, жизнь показывает, что царствующий полковник лучше, чем полковник на царстве. Спасибо, спасибо.
Спасибо. Послушаем еще звонок из Брянской области. Анатолий, доброе утро. Как вы считаете, как долго
Всем
Медведев?
Доброе утро. Вы знаете, я считаю так. Я не поддерживаю этого слушателя. Пока будет существовать, я выскажусь очень коротко. Пока будет существовать нынешний режим, будут такие, извините за выражение, сволочи, как был Ельцин, существовал Путин и господин Мендель Дмитрий Аронович. Всем спасибо.
Спасибо. Послушаем еще один звонок. Федор из Москвы до нас дозвонился. Федор, здравствуйте. Вы какой прогноз даете?
Здравствуйте. Доброе утро. Ну, прогнозы дело неблагодарное у нас, тем более в России. Ну, я что хотел сказать. Вот тут вот у вас говорил, что Путин своих не сдает. Сдает, еще как сдает. А все дело в том, что когда вот осенью или зимой протестное движение будет таким огромным, что Путин просто расстанется с Медведевым, ну, как несостоявшимся руководителем, не справившимся с обязанностями председателя правительства, а до этого он был как ни рыба, ни мясо в должности президента, он просто кость бросит народу и об отставку его отправят, ну, чтобы народ хотя бы несколько успокоить. Благодарю вас, до свидания.
Спасибо. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что принять участие в дискуссии на эту тему можно и на сайте Радио Свобода в интернете, адрес www.svobodanews.ru. Так вот, я зачитаю некоторые сообщения, которые там оставили пользователи нашего сайта. С ним поступят, с Медведевым, так же, как и с другой офисной мебелью, будут держать, пока не надоест или не выйдет из моды. Этот человек является премьером только де юре, а вот де-факто кто его знает, кто он на самом деле, задается вопросом еще один пользователь сайта. Вот другой пользователь считает, что Медведев останется еще очень долго, потому что никто и ничто, многоточие. Другой пользователь считает, что сколько будет оставаться Медведев, это вообще не имеет никакого значения и не играет никакой роли. Ну вот, много сообщений по поводу того, что Медведев будет оставаться столько же, сколько и Путин президентом. И, ну, и отмечают наши пользователи сайта, что от самого Медведева это не зависит. Послушаем еще один звонок. Есть у нас время на это. Федор из Петербурга до нас дозвонился. Здравствуйте, Федор. А как вы считаете, сколько Медведев останется премьером?
Вы знаете, я думаю, что господин Медведев никогда не был никаким самостоятельным политиком. Это что-то вроде административной галлюцинации, которая была нужна Путину для удержания власти. Фактически у Путина сейчас четвертый срок. Медведев абсолютно несостоятельный. Это фактически чиновник. В любой момент, я думаю, его могут, в общем-то, отправить послом в любую страну. Хоть в западную, хоть в мусульманскую, куда угодно. Вот сейчас дискуссия развернулась. Показан фильм про события 4-летней давности «Российско-грузинская война». Но, вы знаете, уже даже из этого вытекает, и из признания Путина, что бы там ни говорили лидеры Южной Осетии в программе Владимира Карамурзы, ясно, что эта война готовилась. И Дмитрий Медведев ведь нам неоднократно заявлял, что вот он сам принимал решение сейчас, и это уж опровергнуто. Фактически он всегда был не более чем мальчиком на побегушках у Путина, и, на мой взгляд, действительно его очень быстро могут убрать. Это фактически незначимая персона в административной системе. Поэтому я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, это может произойти когда угодно. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Еще один звонок успеваем послушать из Московской области. Георгий до нас дозвонился. Здравствуйте. Каково ваше мнение по этому вопросу?
Доброе утро. Мое мнение, что Путин в эпоху, когда зрелость по нынешней либеральной психологии объявлена комплексом, а все-таки Путин после того, как в 2003 году панк-рок он на Красную площадь принимал, он принял три года назад наших литераторов во главе с Распутиным, который всю жизнь твердил, чтобы победить беду или болезнь, нужно ее назвать. И Олеся Николаева назвала эту страшную болезнь, когда Фуко, ныне в ЖЗЛ, объявил право человека гормональное выше, чем право на
радость. Юрий, простите, вынуждены нас прервать. В двух словах, сколько, вы считаете, Медведеву осталось еще в
для созревания, пока четвертая власть не облагоразумится, и свобода в 21 веке – это неандертальская свобода. Пока эти слова Олеси Николаевой – это Горьковский институт, который не накрыла джинсовая революция.
Спасибо, Георгий. Так и не поняли мы из вашего ответа, сколько останется Медведеву, но я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, это сколько, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет оставаться во главе правительства, и вы можете продолжить принимать участие в этой дискуссии на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем внешней торговли России в первом полугодии увеличился почти на 6% к уровню первых 6 месяцев прошлого года и составил около 407 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 7%, 261 миллиард долларов, а импорт на 3,6%, 145 миллиардов. Международные резервы России за неделю с 27 июля по 3 августа увеличились на 1,9 миллиарда долларов или на 0,4% и составили в итоге 507,4 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле выросли на 14% к уровню июля прошлого года, превысив 255 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за 7 месяцев года в этом сегменте российского автомобильного рынка было продано 1 миллион и почти 670 тысяч автомобилей, также на 14% больше, чем в январе-июле прошлого года. Импорт легковых автомобилей в Россию в первом полугодии увеличился на 17% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, превысив 522 тысячи машин, сообщает Федеральная таможенная служба. В денежном выражении этот импорт составил почти 10,4 миллиарда долларов, на 23% больше, чем в январе-июне прошлого года. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 31 июля по 6 августа не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года бензин подорожал в рознице на 1,5%. Для сравнения, в 2011 году в целом эти цены выросли почти на 15%. Банк Японии сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. На этом уровне она остается с октября 2010 года. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%. Для 17 стран еврозоны 0,75%. В России 8% годовых.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Турции в результате катастрофы вертолета, нанятого для тушения природных пожаров, погибли 5 человек, среди них 3 граждан России. В центре Москвы сегодня утром стартовал автопробег «Белый поток», организованный оппозиционными активистами. Предполагается, что за 10 дней участники посетят несколько крупных городов России. На 16 августа назначено рассмотрение административного дела в отношении лидера Левого фронта Сергея Удальцова, задержанного на несколько часов у здания Следственного комитета России. Симоновский суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении одного из бывших основных акционеров компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Международный комитет Красного Креста впервые с начала боев в сирийском городе Алеппо смог доставить в него гуманитарную помощь. В ближайшие дни может быть назначен новый специальный представитель ООН по Сирии вместо ушедшего недавно с этого поста Кофи Аннана. Один из наиболее вероятных кандидатов – алжирский дипломат Лахдар Брахими. В Приморском крае на месте бывшего захоронения японских военнопленных сегодня открылся мемориал. Поп-звезда Мадонна на концерте в Петербурге вечером в четверг выступила в поддержку сексуальных меньшинств. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль 48 копеек, евро – 38 рублей 95 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона Светлана Павлова. И ко мне в студию вновь присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Она сегодня читает свежие российские газеты и сейчас познакомит нас подробнее с наиболее интересными, на ее взгляд, публикациями. Валерия, вам слово.
Спасибо, Светлана. Ну, несколько газет пишут сегодня о том, что вчера на Суворовской площади прошел митинг таксистов. 150 членов профсоюза «Таксист» резко раскритиковали действия столичных властей по регулированию рынка такси. Перевозчики требуют разрешить им ездить по полосам для общественного транспорта, выдать желтые автономера и обеспечить свободный доступ к аэропортам и вокзалам. Выступление таксистов вызвано новой реформой таксомоторных перевозок, начатой московскими властями, сообщает «Коммерсант». В 2011 году был принят федеральный закон, обязавший компании получать разрешение на работу у местных властей. Были введены штрафы в размере 5000 рублей за езду без разрешения, без шашечек на борту и без оранжевого фонаря на крыше машины. В июле 2012 года Москва разработала собственную концепцию развития таксомоторных перевозок. Власти хотят установить фиксированный тариф на проезд в городе и увеличить количество легальных такси с 18 до 55 тысяч, координируя их работу из единого колл-центра. С критикой этой концепции выступили компании «Такси Каприз», «Наземный флот», «Такси Ритм», «Нью Москоу Такси» и «Евротранссервис». Их не устраивает то, что Департамент транспорта Москвы запускает новую реформу, так и не начав эффективную борьбу с нелегалами. За прошедший год составлено всего 1500 протоколов против нарушителей. Ну и вот конкретные требования людей подробнее излагает московский комсомолец. «Есть конкретные претензии к последним решениям городских властей», сказал изданию председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослава Щербинина. «Взять выделенные полосы. Таксисты не имеют права на них заезжать и останавливаться. А что делать, когда клиент просит высадить его там, где есть эти полосы? Мы должны останавливаться там, где хочет пассажир. Мы не маршрутные перевозчики». Кроме того, многие официальные таксисты работают не в организациях, а самостоятельно. Об этом говорит индивидуальный предприниматель Сергей Шапошников. Они ездят на личных автомобилях. Согласно реформе, машина обязательно должна быть желтого цвета, на двери написан номер диспетчера, шашечки нарисованы и так далее. Но по правилам дорожного движения запрещена эксплуатация транспортных средств с раскраской такси, если у водителя нет разрешения. А это означает, что моя жена не сможет ездить на семейной машине после того, как я перекрашу авто. Ну, это вот события уже состоявшиеся, а новая газета сегодня посвящает первую полосу и разворот вот трагедии, которая случилась 12 лет назад, и годовщина ее будет 12 августа. заголовок «Кто стрелял по Курску американской торпедой?». Многие до сих пор верят в иностранную подлодку, хотя есть материалы уголовного дела. Пишет «Новая газета», что 12 лет спустя Курск остается катастрофой первого ранга, вехой, от которой россияне ведут летопись национальных трагедий, символом в буквальном и переносном смысле дна. Версию об американской подлодке с американской торпедой запустили российские адмиралы. Те конкретные адмиралы, которые лично довели Курск до беды, сбежали из района гибели сразу после взрывов на лодке. Ничего не сделали для спасения выживших подводников 9-го отсека. Но себя они спасали судорожно. Подчищали документы, подделывали подписи за мертвого командира Лячина. Врали стране, президенту, следователям. В буквальном смысле репетировали перед зеркалом жесты отчаяния, чтобы им поверили семьи погибших подводников. Это очень гадкая история, но именно это правда. Если бы мы хотели ее услышать, то тогда, в 2002 году, мы бы это сделали. Но, видимо, не очень хотели. Писать о правде бесполезно, если нет потребности эту правду знать. Тем не менее, «Новая газета» делает еще одну попытку. «Коммерсант» сегодня сообщает о том, что вчера сотрудники Следственного комитета спустили из-под стражи двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади. Сотрудник МГТС Рихард Соболев и коммерческий директор турфирмы Олег Архипенков до суда будут находиться под подпиской о невыезде. Оба сумели доказать следователям, что на Болотной во время беспорядков их не было. Однако обвинения с них не сняты. Та же газета пишет, что вчера стало известно, что Следственный комитет России заочно арестовал и повторно объявил в розыск бывшего главного бухгалтера ЮКОСа Ирину Голубь. Ее дело защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приводило в качестве доказательства их невиновности. Теперь следствие вменило госпоже Голубь те же статьи, что и экс-руководителям нефтяной компании. Адвокаты Лебедева и Ходорковского не исключили, что изменения в деле госпожи Голубь связаны с необходимостью устранения противоречий с основным делом ЮКОСа, надзорные жалобы по которым этой осенью будут рассмотрены в президиуме Мосгорсуда. Как пишут «Ведомости», Минэкономразвития инициировало возврат и даже расширение упраздненных десятилетия назад налоговых льгот для компаний, отчисляющих деньги на благотворительность и некоммерческим организациям. Минфин идею не поддерживает из-за проблем с региональными бюджетами. Ну, а «Известия» сообщают, во-первых, о том, что в 2013 году Комитет по всемирному наследию ЮНЕСКО рассмотрит вопрос о состоянии Московского Кремля и Красной площади. Главный памятник России могут исключить из списка объектов всемирного наследия. Организация обеспокоена и просит предоставить отчет о сохранности объекта. Но еще пишут «Известия» о том, что Союз пенсионеров России готовит письмо президенту Сбербанка Герману Грефу. Поводом для их возмущения стала шутка Госбанка, размещенная в Твиттере в среду и собравшая свыше 500 ретвитов. Пишется в ней: «Народный лайфхак. Если на стене мелом написать Сбербанк, у стены образуется очередь из 30 пенсионерок. Кто пробовал? Работает? Мы будем разбираться, звоним в Сбербанк, а также подготовим письмо Грефу», сообщили «Известиям» в Союзе пенсионеров, считая это недопустимой выходкой.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает свежие российские газеты. Ну и в завершение информационной программы «Время свободы» новости спорта. В Лондоне продолжаются Олимпийские игры. О последних победах и поражениях российских спортсменов и не только. В прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Доброе утро. В Лондоне на Олимпийских играх 9 августа российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Наталья Воробьева стала первой российской олимпийской чемпионкой в борьбе. Серебряные награды у боксеров Софья Чигава и Надежды Торлоповой, а бронзовыми призерами стали российские гребцы Алексей Каравашков и Илья Первухин. Конечно, два серьезнейших разочарования постигли сборную России накануне. Во-первых, по странным причинам не смогла серьезно и достойно выступить Мария Абакумова, чемпионка мира в метании копья. От нее ждали как минимум пьедестала почета, а как максимум золотой медали. Их дуэль с чешской спортсменкой Барбарой Шпатаковой представлялась как одно из самых ярких событий Олимпиады. Но Абакумова показала всего 10-й результат в предварительных соревнованиях и в финальную часть не вышла, а Барбара Шпатакова завоевала золотую медаль практически без сопротивления. А второе разочарование для сборной России было поражение в полуфинале женского баскетбольного турнира от команды Франции 64-81. Россиянки проиграли француженкам еще на предварительном этапе и были настроены на реванш, но реванш не удался. Как видно, с очень крупным разрывом россиянки проиграли и теперь будут сражаться только за бронзовые медали со сборной Австралии. Ну, а главным ньюсмейкером, так сказать, Олимпиады стала сборная США. Накануне американцы завоевали 5 золотых медалей и вышли на первое место в общекомандном зачете. Олимпийской чемпионкой в женском боксе стала Клариса Шилдс. Кристиан Тейлор победил в тройном прыжке. Эштон Итан был лучшим в 10 бое. И еще 2 золотые медали завоевали американские спортсмены в игровых видах. Женская сборная США по водному полу в финале победила команду Испании 8-5. А американские футболистки в финале победили японок со счетом 2-1. Спортсмены Великобритании получили 3 золотые медали. Джерри Джонс выиграла свои состязания в тхэквондо. Шарлотта Дюжарден победила в конном спорте в выездке. И Никола Адамс выиграла свой турнир в женском боксе. 3 золотые медали и у спортсменов Германии. 2 в гребле и 1 в пляжном волейболе. Спортсмены Венгрии завоевали вчера 2 золотые медали. 1 в гребле и 1 в плавании на открытой воде. А у сборной Китая, которая шла действительно очень хорошо и выигралась, как правило, по несколько золотых медалей, вчера только 1 золото его завоевала Чен Ралин в прыжках в воду. Конечно же, большим событием были очередная победа спринтера с Ямайки Усейна Болта. Он теперь 5-кратный олимпийский чемпион после победы в беге на 200 метров. Кениец Давид Рудиша установил мировой рекорд в беге на 800 метров. Сборная США, как я уже сказал, вышла на первое место в неофициальном командном зачете. 39 золотых, 25 серебряных и 27 бронзовых медалей. У команды Китая 37 золотых наград, 24 серебряные и 19 бронзовых. Спортсмены Великобритании идут третьими, 26, 13 и 14 соответственно. А Россия вышла на 4 место, 12 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые награды.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов в прямом эфире «Радио Свобода» рассказывал о последних олимпийских достижениях. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним в прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом продюсер Дмитрий Налитов. Свежие российские газеты читала Валерия Шабаева. Ну и у микрофона была автор ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени». Сегодня она посвящена ушедшему театральному режиссеру Петру Фоменко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы отчаянно кричали в наших панк-концертах, как могли и как умели, о беззакониях начальнейших властей.
Процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь.
Мы, депутаты всех фракций немецкого Бундестага, обеспокоены...
Во время спецоперации на западе района Гута удалось ликвидировать...
Обострение белорусско-шведских отношений усилились после того,
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».